Ici Paris. Говорит Париж. Никита Сарников.
Кого считают французы своими далекими предками, галлов или римлян? Обе точки зрения почти в равной степени присутствуют как в исторической науке, так и в рассказах гидов и в очерках путеводителей по Парижу. Причем каждый свою правоту защищает яростно и свято в нее верит. Среди многочисленных вариантов толкования происхождения названия столицы Франции можно отметить два. Одно гальское, другое римское. По одному из них, наиболее распространенному, название города Парижа происходит от названия гальского племени Паризи, которое проживало в районе, где сейчас расположен Париж. Римский вариант происхождения названия города многие не без оснований считают слишком надуманным, но тем не менее и он существует. Родословную Парижа возводят к имени героя мифов о Троянской войне, к имени Париса, сына троянского царя Приама, из-за которого и случилась Троянская война, когда тот похитил прекрасную Елену у спартанского царя Менелая. По версии Вергилия, спасшиеся троянцы во главе с Энеем приплыли на Апеннинский полуостров, где и основали Рим. А вот как именно родственники Париса, виновника троянских сражений, оказались на территории Франции и основали там город его имени, ставший впоследствии Парижем, тут сказать трудно. Не нашлось, к сожалению, в свое время в Галлии своего Вергилия, который бы, подобно Энеиде, написал бы красочно и, главное, убедительно, что-то вроде Париады, то есть история о рождениях Париса, а заодно бы и обосновал божественное происхождение жителей Парижа от древних греков. Такое колебание в трактовках о происхождении тех или иных названий встречается в истории Франции очень часто. Так, например, о происхождении названия Монмартр также существует две версии. Одна древнеримская – на холме стоял храм Меркурия, другая – христианская – на холме был казнен святой Дионисий, святой Дени, которого причислили к мученикам, а холм Меркурия превратился в холм мучеников – Мон де Мартье. Само название народа племени, который проживал на территории Парижа и всей Франции, в целом также имеет двойственное происхождение. Галлами, как известно, эти народы называли римляне. В переводе с латыни «галлос» означает «петух». Считается, что петух был одним из тотемов этих народов. Поэтому римляне всех их называли галлы. С точки зрения Юлия Цезаря, галлы проживали на территории современной Франции, Бельгии и на части современной Германии. Одновременно существует и кельтский вариант происхождения названия от слова «валхы» или «валды», где буква «в» со временем трансформируется в букву «г» и получается «гал». Также полярно, с одной стороны, гальское начало, а с другой стороны, римское, развивалась и историческая наука в XIX веке. Именно в это время появились обе концепции происхождения французского народа. В эпоху романтизма первым был известный историк Жюль Мишле. Он обосновал гальский подход к истории. Он возвел истоки гальской культуры к кельтам. В те времена это было очень модно. Наполеон III, автор биографии Юлия Цезаря, представляет собой противоположную ветвь истории, ту, которая предпочитает вести свои корни от римлян. Это тоже было понятно. Народному демократизму галлов следовало противопоставить имперские принципы центральной власти. Так и получилось в истории Франции и Парижа, в частности, что с одной стороны существует мнение о том, что предками французов все-таки являются галлы, а с другой стороны нельзя отрицать, что и римляне тоже были их предками. Тут очень показателен тот факт, что именно Наполеон III всячески способствовал ведению археологических раскопок, в ходе которых и были открыты форум, термы и римская арена. А также был сделан ряд очень важных археологических находок, из которых следовало, что древний Париж был весьма крупным центром римской культуры. Основав город на острове, ныне называемом Сите, римляне назвали его Лютеци, что созвучно с двумя латинскими словами «грязь» и «вол». Как-то не обидно признавать, но происхождение названия будущей столицы Франции от слова «грязь» выглядит, наверное, более предпочтительным. Сите находится в низине, а при разливе реки остров, наверное, затапливался весь или почти весь. Грязи, следовательно, на нем было предостаточно. Поэтому и жизненно важные строения римлян, форум, термы и арены, располагались гораздо выше над уровнем реки. Наверное, все-таки самые древние места римского поселения находятся не на острове Сите, который считается историческим центром города. Более того, последние археологические раскопки говорят о том, что эти поселения могли существовать на высоком и сухом берегу реки в районе Неи или Аньера, северных пригородов, а также там, где были обнаружены виллы состоятельных римских граждан в районе пригородов Клиши или Пьер-де-Валуа. Но самое значительное археологическое открытие было сделано в районе пригорода Нантер. Это территория почти в 15 гектаров, на которой, возможно, стоял древнеримский город. Именно это открытие серьезно ставит под вопрос существование столицы римской Галлии Лютеции на острове Сите. А определить центр города очень важно, если принять во внимание, что численность населения тогдашних городов была небольшой. Об этом можно приблизительно судить по размерам римских арен, которые называют арены Лютеции. Это единственный памятник римской культуры, тщательно восстановленный в Париже. Предположительно, римский амфитеатр арены Лютеции был построен в первом веке нашей эры, как раз во времена завоевания Галлии Цезарем. Во времена расцвета этой провинции, открывшей свои границы римским товарам и римской культуре, арены Лютеции представляли собой сооружение, сейчас представляют сооружение, в форме эллипса 52,5 метра в длину и 41,5 метра в ширину. Каменные арены, как тогда уже было принято, строили на месте арен деревянных, используя особенности местности, в частности, углубления в почве. На склонах такого естественного котлована строили каменные скамьи, внизу оборудовали арену, поэтому арены такого типа называли полостями, углублениями. Парижские, то есть лютецкие арены, вмещали 17 тысяч зрителей. По их вместимости можно судить о численности населения города того времени. По логике и традициям существования древнеримского города, а также города средневекового, на праздник, коими были театральные представления в городе, приходили или стремились прийти все жители. Следовательно, архитектор должен был это учесть и постараться предвидеть столько мест, сколько в городе граждан. Напомним, что слуг, рабов и метеков или других неримских граждан мы не считаем за людей, следовательно, в театр с собой не берем, а оставляем их дома или в лучшем случае позволяем им присесть на ступеньках арен, да и то ненадолго. Если учесть, что мест на аренах было до 17 тысяч, то можно предположить, что и свободных римских граждан в Лютеции проживало около 17-20 тысяч. Такова и возможная общая численность жителей Лютеции в первом веке нашей эры. Если прибавить к этому числу слуг и рабов, то получится приблизительно 30 тысяч человек. Поскольку римская культура была сравнительно быстро вытеснена варварской, а город сменил свое название с Лютеции на Париж, то римскими архитектурными памятниками интересовались не очень-то часто. Самым старым текстом, в котором упоминаются древнеримские памятники на территории Парижа, является текст английского монаха Александра Некхема, который, описывая все, что он увидел в Париже, упоминает и римский амфитеатр. В одном из актов городской мэрии арены Лютеции упоминаются в 1284 году. Адриен Валуа, описывая Париж, объясняет, что арены Лютеции находились перед церковью святого Виктора. Когда-то, очевидно, это был ориентир, казавшийся жителям города вечным. Древнеримский театр арены Лютеции был вновь открыт в 1869 году, когда парижская компания «Амнибусов» решила построить в центре города большой гараж. Пытаясь расширить площадку под холмом, рабочие наткнулись на древние стены. Это были камни древних арен Лютеции. Работы приостановили. Вопрос о том, что делать дальше с этими камнями, долго и горячо обсуждался. Потребовалось даже вмешательство такого авторитетного человека, как Виктор Гюго, который написал в мэрию письмо с просьбой защитить арену Лютеции от разрушения. Однако гаражи амнибусов просуществовали на этом месте до 1916 года, фактически до исчезновения самих амнибусов и самой амнибусной компании в столице Франции. Сейчас арены Лютеции очень органично вписались в городской пейзаж Парижа и фактически представляют собой очень милый скверик почти в самом центре города.
Итак, уважаемые слушатели, первая из наших трех сегодняшних передач подходит к концу.